Михаил Веллер. Перпендикуляр. Ревизия литературы XX века. Лекция, прочитанная в университете Оденсе, Дания, в 1993 году.
Если я сейчас ничего не вру, а я стараюсь не врать, как умею, то на самой середине XX века, нашего великого XX века, который мы уже, в общем, можем оценить во всем объеме и полнозвучии, вот в середине этого XX века, в 1951 году, Нобелевскую премию по литературе получил великий, ну, на тот момент достаточно великий, английский и шире просто – европейский драматург Сэмюэл Бекет, ну, в основном за пьесу «В ожидании Годо», но не только, неважно, вообще за другие, с формулировкой «За изображение страданий человека XX века». В свое время в Советском Союзе все эти штучки-дрючки, все эти сюрреализмы и абсурдизмы были совершенно запрещены, и когда впервые нашел я все-таки публикацию на русском языке пьесы «В ожидании Годо». Ну, слушайте, ну какой кайф там-то. Это все не так, как мы привыкли. Вот как это все здорово идет. Вот просто вот ничего себе, насколько не похоже на весь этот наш поганый тогдашний соцреализм. Вот действительно, вот люди страдают, все вот бессмысленно. И вообще там все это, ну, в этой пьесе конкретно никто не страдает, они ждут чего, не ждут, а вот вся наша жизнь. Прошло много лет, и подумал я вдруг однажды, что никогда в мировой истории люди не жили так хорошо, как в середине и второй половине XX века в Западной Европе, но и Соединенных Штатах Америки. Они никогда не были так свободны во всех своих правах, возможностях, волеизъявлениях, никогда не пользовались такой свободой слова, печати, мысли, совести, вероисповедания, передвижения, выбора профессии и так далее. Никогда. У них никогда в жизни не было таких социальных гарантий, когда сегодня в такой стране, ну уж Дания-то, наверное, в первую очередь, ну и Германия, ну и Франция, и Англия, и Штаты, человек должен сильно-сильно постараться, чтобы умереть с голоду и без всякой медицинской помощи. Потому что есть масса социальных служб. Пусть он только куда-нибудь придет, его пристроят к тому, что у него будет еда, у него будет одежда, и его хоть как-то и не так уж плохо полечат. Это вам не старинные времена. Я подумал, что, смотрите, вот Сэмюэл Бекет жил в Англии. Англичане уже давно-давно гордятся тем, что они англичане и живут в Англии. Но некоторым Англия не нравится, и Бекету она не нравится. Он переехал во Францию. Он страдал в Англии, а потом стал страдать во Франции и написал пьесы о своих страданиях, о страданиях человека XX века и получил за них Нобелевскую премию. Понимаете, я всегда любил историю. Я всегда был, ну, в каких-то нормальных, я считаю, пределах, некоторые считают, в ненормальных пределах, любопытен, и поэтому история мне всегда была интересна. Я немного знаю историю Англии. Я представил себе, каково было бы Сэмюэлу Бекету родиться не в 20 веке, а в 16-м, лет на 400 пораньше, во времена царствования государя Генриха VIII, попасть под процесс огораживания, попасть под процесс церковной реформации, когда король сказал, сейчас мы распатроним все эти монастыри, а я сам буду главным по части церкви. В те времена, когда отрубили голову Томасу Мору, когда примерно 80 тысяч человек развешали по деревьям. Сначала землевладельцы сгоняли их с земли, потому что поля превращались в пастбища, а потом королевские патрули вешали их на деревьях вдоль дорог, потому что они были бродяги, а это наказывалось. То интересно, пожив в эту эпоху достославную, что сказал бы Сэмюэл Бекет о страданиях человека 20 века, который катается как сыр в масле? Вот с этого у меня в голове стала происходить возмутительная ревизия по части канонических фигур литературы 20 века. Ну, понимаете ли, с одной стороны, и кошке дозволено не только смотреть на короля, но даже при этом мяукать. С другой стороны, что бы я ни сказал, это не более чем мое частное мнение, которое никак не изменяет судеб великих людей. С третьей стороны, я на свое мнение никак не настаиваю и никому его не навязываю. Я настаиваю лишь на том, что, как писал тот же Грибоедов, в такие лета должен сметь свое суждение иметь. Я настаиваю на своем праве иметь свое суждение и высказывать его, не более чем. Мне оно совершенно понятно, представляется здравым. Понимаете, по мере лет сложилось совершенно ясное убеждение, что большая часть людей не смеет высказывать своего мнения. Ну, люди так устроены, они должны иметь одинаковые мнения, иначе ничего не получится из человечества. Вот они не смеют высказывать свои мнения, потому что вот они, если знают, что Пушкин – это наше все, значит, все. Или, если они знают, что Ленин – самый человечный человек, значит, каждый, кто думает иначе, это враг, и место его в тюрьме. Или они знают, что Адольф Гитлер – это вождь немецкого народа, и думать иначе, в общем, это уже преступление против арийской расы. Ну и так далее, так далее, так далее. И вот бывают коты, которые гуляют сами по себе. Таким образом, дело происходило так. К концу XIX века литература и вообще искусство достигло небывалого совершенства. А когда совершенство достигнуто, то спрашивается, куда развиваться. Запомните нехитрый тезис. С вершины все тропы ведут вниз. Вот остановка в развитии невозможна, а с вершины тропы ведут вниз. Таким образом, к концу XIX века французы, которые были в своей литературе, да и в своей живописи, в чем-то впереди планеты всей, уперлись в то, что они уже, в общем, все могут и все сделали. Потому что есть уже такой титан, как Гюго, есть великий Бальзак, есть изящный, блестящий, отточенный Мариме, есть легкий, отшлифованный Мопассан, и есть идеальный Флобер, все это есть. А дальше получается, что куда дальше начал потихоньку появляться неопримитивизм, сказал бы я, как принципиальное течение в искусствах вообще. Начали высказывать ту точку зрения, что если на улице идет дождь, то нечего писать, что буря мглою небо кроет, или какие-то там водные потоки серые с ревом. Нет, нефиг. Вот не надо наворачивать эти красоты. Это банально, это пошло, это эпигонство, это признак просто, ну, безвкусицы литературной. Нужно писать просто. Шел дождь. Им возражали, что, вы знаете, для того, чтобы написать «шел дождь», не нужно быть писателем. Достаточно быть клерком. Ну, что значит «шел дождь»? Вот таким образом в этих спорах, где все сходились только на том, что ну нельзя же писать, как раньше, должно же быть какое-то развитие. В Италии человек по фамилии Маринетти стал писать ни на что не похожие стихи, короче, появился итальянский футуризм. Но если мы начали говорить о модерне, известно, что мы 95% всех впечатлений, всей информации получаем через зрение.